Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных Сергею Николаевичу Дурылину, «Пресветлый град». Сергей Николаевич Дурылин – педагог, писатель, литературовед, историк литературы и театра, этнограф. В цикле «Пресветлый град» у нас есть подцикл, где я беру интервью у олимпиадников, молодых людей, которые выигрывают Всероссийскую олимпиаду по литературе, которые выигрывают другие олимпиады в том числе. Это как бы вот новая элита России. Сейчас пока это не элита, но я уверен, что она станет элитой и изменит положение в России. Передо мной Женя Мареева, 11-классница. Я хотел бы спросить у нее сначала об ее успехах в олимпиаде. Может, вы расскажете о своей истории олимпиадной?
Да, я расскажу. Очень интересный вопрос. Я начала писать Всероссийскую олимпиаду школьников, когда была в 7 классе. Я писала в 7 классе за 9 класс. И тогда я стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, но на заключительной я тогда не прошла. Но я соревновалась с 9-классниками, поэтому для меня это было такое большое достижение. После этого в 8 классе я прошла на заключительный этап Всероссийской олимпиады с 9-классниками тоже, потому что пройти на заключительный этап могут только школьники с 9 по 11 класс, либо нужно выступать за класс старше. Вот. И там мне не хватило 1 балла до призерского диплома. Это тогда была такая катастрофа. Это такие были слезы. Я тогда думала, что Всероссийская олимпиада школьников — это нечто такое неприступное и восхитительное. Я смотрела на призеров и победителей как вот так вот снизу вверх.
Как и на богов.
Да, правда. Это я помню, мы с другом ехали в автобусе с церемонии награждения, где я узнала, что мне не хватило 2 балла. У меня было 87 баллов, проходной был 88. А у меня еще за устный тур у меня было 8 из 16. Хотя там у моих друзей 9-классников там и 15 из 16, и 16 из 16. Нормально, то есть хорошие баллы. Либо у меня комиссия была какая-то не такая, либо я была какая-то не такая, уж не знаю. Я вот ехала с моим другом в автобусе, и у него был победительский диплом. Я так на него смотрела, как на небожителя.
Это было, наверное, для вас испытанием таким божественным, чтобы вас подготовить к чему-то более мощному.
Да, на самом деле я считаю, что это было однозначное испытание. А смогу ли я, приехав на заключительный этап, такая вся достаточно уверенная в том, что я обладаю достаточной компетенцией для того, чтобы написать Всероссийскую олимпиаду хорошо и получить диплом, смогу ли я как-то, вот не получив диплом, все равно быть счастливой, все равно быть радостной? Вот. И это, конечно, нужно было все переосмыслить и проработать психологически. Я понимала, в 10 классе я ехала на ВСРОС, и я понимала, что вот если я эту ситуацию проработала, если я отпустила эту непобеду, то у меня будет диплом, и это будет такой знак свыше. А если нет, то не будет у меня диплома. И в 10 классе у меня был победительский диплом.
Вы заключили договор с Богом, условно говоря, да?
В принципе, можно так сказать. Можно так сказать.
И мне, я тебе.
Мы с ним договорились, что если я поработаю над собой, если я научусь проигрывать, потому что это очень важно, можно жить хорошо, можно часто выигрывать, но всегда случается, что-то случается не так, как мы хотим немножко. Бывают такие случаи, и нужно учиться их воспринимать и жить дальше. Вот, то есть у меня был тяжелый достаточно опыт непобеды в Всероссийской олимпиаде, и я была по обе стороны я не знаю, нельзя сказать баррикад, но, по крайней мере, я была и вообще человеком, уехавшим без диплома, и человеком, который уехал с победительским дипломом, с каким-то невероятным баллом заключительного этапа. То есть у меня был и такой опыт.
Но вот я всегда говорю, что в русской литературе, уж все-таки у вас олимпиада по литературе, практически нет ценности успеха. Вот сейчас главная ценность – это успех. И можно всех героев русской литературы, ну, таких важных, назвать лузерами, неудачниками. И что-то другое есть в русской литературе, кроме вот этой ценности успеха. А вот как вы вообще относитесь к этой ценности успех? И особенно в нынешней ситуации, когда об успехе только и говорят. Ради успеха могут совершать что-то невероятное, может быть, даже безнравственное, лишь бы этот успех получить.
Есть такой вопрос, действительно. Я считаю, что успех – это важная часть жизни. Это не должно игнорироваться, потому что человек, он все равно, он живет в реальном мире, в современности, в 21 веке, если мы говорим о ныне живущих людях. И вообще не обращать внимания на мир, в котором ты живешь, нельзя, потому что тебе нужно с ним взаимодействовать, тебе нужно выживать в этом мире, и тебе нужно кем-то в нем стать. Но одновременно с этим не нужно забывать о том, что мы в первую очередь живые люди, о том, что мы чувствующие люди, о том, что иногда мы совпадаем, если говорить про Всероссийскую олимпиаду школьников, с проверяющими, иногда нет. Иногда везет, иногда нет. И мне кажется, что человек с его чувствами, ощущениями, с его способностью радоваться и грустить, он намного важнее, чем какая-то бумажка, картонка с какой-то олимпиады. Вот.
Ну, эта картонка дает право бесплатного поступления в любой вуз. Ну, в общем, да, картонка полезная.
Есть такой за ней момент. Но это же не главное. В любом вузе человек может учиться и вынести оттуда максимум. И если говорить о филологическом образовании здесь вообще, даже если ты учишься там где-нибудь в глубинке, в каком-то не очень известном вузе на филфаке, то ты можешь возможный недостаток компетенции преподавателей восполнить чтением книг, например. Потому что работать напрямую там, с Лотманом, с Гаспаровым через их тексты иногда бывает намного приятнее, чем работать с лекторами.
Как мне рассказывал Владимир Владимирович Спирантов, который учился у Гаспарова, Гаспаров очень тихо что-то говорил себе под нос. Его было слушать трудно, поэтому с книгами его работать, наверное, проще и интереснее. Собственно говоря, высшее образование – это способность самообразования. Но у вас уже, по-моему, эта способность сформирована вот этими всеми олимпиадными делами. А ведь у вас еще много олимпиад было. И вот сейчас какая-то идет олимпиада, и сейчас вы продолжаете вот в этом олимпиадном движении уже там где-то там на юге.
Да, сейчас я нахожусь в образовательном центре «Сириус», когда записывается это интервью. Здесь я нахожусь не на олимпиаде, я здесь на программе образовательного гончарного искусства. Я была очень счастлива, когда меня взяли на искусство. Я вообще думала, что в декабре я чисто по времени не могу себе позволить «Сириус», но я так в него влюбилась в прошлом году. В прошлом году я была на поэзии, на литературном творчестве. Кстати, достаточно успешно я там была. Там максимальный балл был 100. У меня балл 101, потому что я набрала максимальный балл по всем модулям. А там авторский текст, критический отклик, читательские инициативы и разные другие модули. Да. И я набрала 101, потому что мне добавили еще один балл за публикацию моего текста в альманахе «Сириуса». Это был такой восторг, потому что это была моя самая первая публикация. Я вообще попала в этот поэтический мир поэтической смены в прошлом году. И я пообщалась с ребятами и поняла, вау, а так можно было? А вот у ребят там публикации в каких-то районных газетах, а А я вообще не знала о такой опции, о том, что когда тебе 15-16, ты уже можешь публиковать свои тексты. И в этот альманах Сириуса так все хотели, и меня взяли, и потом меня взяли в литературное объединение Сириуса в ЛИТО. Сейчас у нас в Москве, ну, не в Москве, они проходят онлайн, по большей части, проходят семинары образовательного центра Сириус, его литературного объединения. В литературном объединении там 40 с чем-то человек с разных смен отобранные. Как бы лучшие ребята Сириуса.
А кто ведет это литературное объединение?
Вадим Евгеньевич Пугач и Римма Вадимовна Рапопорт. Это современные поэты, очень талантливые оба. Они по-разному талантливые. Я ими восхищаюсь, и я очень рада, что у меня была возможность с ними пообщаться и повзаимодействовать. И сейчас у меня такая возможность есть. На мой взгляд, совершенно чудесные люди.
Они по отдельности ведут или вместе вдвоем?
Тут вместе вдвоем. Римма Вадимовна преподает еще в 239-м президентском математическом лицее в Санкт-Петербурге. Насколько я узнала, вот сейчас я в Сириусе, и вообще даже в Сириусе, я периодически слышу про эту школу, и это действительно одна из лучших школ России, насколько, ну, вот мне сейчас известно. А Вадим Евгеньевич и, да, Римма Вадимовна тоже, они оба состоят еще в ЛИТО Лейкина. А Лейкин — это тоже поэт, только постарше, чем они. И они там тоже занимаются. То есть такая, получается, преемственность ЛИТО у нас происходит.
Но у вас ведь были, по-моему, еще олимпиады и какие-то другие, и по МХК или что-то в этом роде, или я ошибаюсь?
Да, я призер Всероссийской олимпиады школьников по искусству. Ну, то есть в 10 классе в прошлом году учебном я стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по литературе и призером Всероссийской по искусству. Причем я приехала из Артека, где проходила литература, где у меня просто там фейерверки, дождь в лицо, и я вот смотрю на эту красоту и благодарю все и всех. И я понимаю, что да, я победитель, я уезжаю с дипломом. Я, значит, поработала над собой, у меня все получилось, и Вселенная вот так вот грандиозно мне сделала такой подарок. И из этого состояния у меня был прямой рейс в Казань на олимпиаду по искусству. Я понимала, что вот у меня сейчас еще один заключительный этап, что мне нужно выступить хорошо. Но там было так дождливо и серо, и там был колкий дождь в лицо. После крымской замечательной погоды Казань воспринималась как что-то холодное, совершенно отчужденное. Я приехала, погода была неприветливая, и я заказала себе толстовку 4XL в Сероса, черная такая, московка ее называют. И я носила ее поверх кожаной куртки. Я не думала, что мне придется прибегать к такой мере, что где-то мне понадобится что-то помимо кожаной куртки, потому что все-таки была весна. Но вот так вот меня встретила Казань.
И кормили, и как... наверное, плохо.
Кормили потолочь. Тоже такая атмосфера навевается некоторая. Ну, а как московский житель, я могу сказать, что вообще я думала, когда я приезжала в Казань, я думала, это был мой первый, кстати, раз в Казани, я никогда до этого почему-то не приходилась, хотя мама мне 1000 раз говорила: «Женя, Казань, такой красивый город, давай поедем, давай поедем». Ну, и я такая: «Давай». Но что-то у нас как-то не получалось поехать, и вот все раз меня привез в Казань. Я думала, что я увижу там что-то вроде русского Стамбула, потому что там вот эти вот все мечети, такая эстетика. Кстати, мы обошли пешком почти всю Казань, мы же как деятели искусства, как искусствоведы, мы еще ходили с нашим главным тренером по искусству Анастасией Станиславовной. Она там нам рассказывала, как она умеет, вот четко и профессионально рассказывала про памятники искусства, памятники архитектуры в Казани. Но все равно это все-таки был не второй Стамбул. А я думала, что вот прямо, вот когда в Стамбуле, это прям такой восторг, такой масштаб. А в Казани я его не нашла.
А вы в Стамбуле были, значит, да?
Да, я была в Стамбуле. Кстати, тоже достаточно интересная история. Я тогда ездила на 4 дня с мамой. Летом, годом перед, когда уже ковид был, мы ездили перед моим 10-м классом, летом, в конце августа. А 1 сентября или что-то такое, в начале сентября уже ввели систему обязательных QR-кодов при путешествиях за границу и значительно усложнили процесс. То есть мы успели, мы попали в Стамбул и успели оттуда вернуться.
И Софии вам понравилось?
Да, София мне очень понравилась. Мне понравилось там столько красок. И я думала, что в Казани тоже будет много красок, но Казань была другой. Восторг восточного города, он меня просто очаровал.
Раз вы в лито поэтическом, значит, вы тогда и пишете активно, насколько я знаю, да?
Да, я пишу стихи, и у меня есть достаточное количество публикаций для моего возраста. У меня есть публикация в журнале «Юность», у меня есть публикация на ресурсе в «Альманахе», 45-я параллель, причем на 45-й параллели я сама нередко читала тексты, в основном не современных поэтов, но это достаточно удобный альманах, которым я регулярно пользуюсь. Там, допустим, если мне нужно найти Иосифа Бродского, Бориса Рыжего, они там все собраны, очень удобно и здорово. И вот когда я узнала, что есть возможность публиковать там свои тексты, чтобы быть в одном списке с Иосифом Бродским и Борисом Рыжим, с Мариной Цветаевой, Анной Ахматовой и так далее. Это тоже было своего рода очарование. Я очень рада, что у меня есть эта публикация. Еще у меня есть публикация в альманахе «Союза писателей» и в журнале «Союза писателей». Это была моя первая журнальная публикация. Она в январе 2021 года со мной случилась. И в альманахе «Сириусе», и еще недавно вышел печатный сборник стихов в «Сириусе». Я узнала о нем совершенно случайно. То есть он вышел, мне никто ничего не сказал. И это был такой сюрприз.
Вы за него не платили, да? То есть он вышел как бы на их деньги или что?
Но это не мой сборник, но мои стихи там есть. Это как бы сборник стихов, написанных в «Сириусе» сириусовскими поэтами. Он с иллюстрациями. Вот в «Сириусе» есть несколько направлений. Там есть ребята с искусства, там с живописи. И вот их прекрасные иллюстрации там и стихи. И я еще не брала его в руки, но скоро мне его отдадут. 2 авторских экземпляра. Здесь я как раз оказалась, здесь и отдадут. Но это был такой сюрприз, это спонтанная публикация, которую я узнала, просто узнала от подружки из лито. Да, еще мне написала женщина, просто первая написала, из литературной газеты. А литературная газета — это очень уважаемое издание. Это прямо издание для взрослых, состоявшихся, маститых поэтов, в моем представлении. И вот мне написала редактор и попросила прислать подборку, краткую творческую биографию, фотографию.
Тоже будет опубликовано это все, да? Или уже опубликовано?
Да, опубликовано. У меня есть подборка в литературной газете. Еще в литературной газете «Же» есть рецензия на мою книгу стихов. Она вышла в конце сентября 2021 года.
То есть вот уже книга стихов есть, да?
Она называется «Искали Итаку». И она очень красивая. Послесловие, написанное Вероники Долиной. И она сама по себе очень эстетичная. Я не знаю, насколько я сейчас могу это показать, но это книжка с картинками. Картинки мои. И там не только картинки, там еще цветом выделены заголовки. В каждом цикле разного цвета заголовки. А еще в предисловии этой книжечки я выделила тоже цветом, потому что очень часто предисловия вообще не читают или читают так сквозь пальцы. Вот я помогла людям, читающим предисловия сквозь пальцы, а выделила кодовые слова для того, чтобы было удобно.
Остроумно. То есть вы действуете уже как такая продвинутая олимпиадница, зная, что экзаменаторы читают только какие-то важные вещи. Им тоже нужно это отмечать, чтобы они смотрели куда надо и ставили оценки, какие нужны.
На самом деле, я была поражена состоянием моей олимпиадной работы. Я читала работы победителей и призеров прошлых лет перед заклом. и там были одни плюсики на полях. То есть там почти нет вот этого вот подчеркивания. Все, что у меня было в 8 классе в работе, красным там что-то. Там если красный, то там вот плюсик на полях. Вот за эту мысль, за эту мысль, за эту мысль. И вот у меня была такая работа в 10 классе. И мне было так приятно видеть все плюсики, что мои мысли не расчеркивались красными чернилами, а наоборот отмечалась их релевантность, последовательность. Это очень здорово. Вот. А про книжечку. Вот здесь есть «Острова циклы». Это вообще концептуально такая осознанная книжечка. Я даже в названии островов, то есть циклов, я тоже выделила их цветом. Я выделила кодовые слова по одному слову в описании.
То есть вы сами ее верстали, как я понимаю, да?
В каком-то смысле, да. Это целиком мой продукт. Угу. Это целиком мое какое-то оконченное и целостное произведение искусства. Я воспринимаю ее именно так. И это достаточно редко для книги стихов, потому что, как я заметила, так как я много читаю стихи, я заметила, что сборники стихов, они обычно именно сборники. То есть туда помещаются стихи разных лет, разных периодов, и все. А у меня это скорее именно такая книга, она концептуально целостная, и ее логика состоит в том, что Одиссей ищет Итаку, ищет свою Итаку, а Итака воспринимается как дом духа, как нечто радостное, такое счастливое, гармоничное состояние человека. И вот он проходит по разным островам, по разным циклам. Я вообще не хотела называть их циклами, но я подумала, что если я назову просто острова, будет вообще непонятно. Ну вот, он проходит по разным островам, где жизнь предстает разной, потому что нельзя отрицать, что в жизни есть разные моменты и есть совершенно разные настроения. И вот они тематически как-то объединены, и циклов всего 7.
А Одиссей — это вы?
Одиссей — это, наверное, каждый читатель. Я хотела написать об этом тоже в книжечке, но потом я подумала, что если я назову читателя Одиссеем, то это будет звучать несколько дидактично. А я не хотела в моей книге допускать никакой дидактики. Вот, поэтому я могу зачитать короткое предисловие к моей книжке? Книга стихов выстроена в логике поиска Итаки, гипотетического места, нарисованного сознанием ищущего. Итака — это дом духа. Только там Одиссей может в полной мере прочувствовать радость существования. Как говорил мне поэт Андрей Родионов, иди туда, где страшно, и защищай то, что тебе дорого. На пути к гармонии, воплощением которой является Итака, встречаются другие острова, на которых жизнь предстает очень разной. Без понимания и осознания ее всяческих проявлений невозможно достичь Итаки, потому что путь из гомеровского физически-эмпирического понятия в этой книге превращается в путь познания чувств, которыми дышит мир вокруг, которыми живет человек. Эта книга — путешествие.
Ну, как бы Итака — это что-то, связанное уже с Богом, с верой, с тем, что вы должны обрести. Или для вас это что-то другое? Вообще, что такое Итака?
Итака для меня — это не пространство, это именно состояние человека, в котором ему хорошо, в котором он чувствует, как этот мир чудесен и как чудесно жить и любить в этом мире.
Да, но у вас там тезис был такой: иди туда, где страшно.
Я не всегда иду туда, где страшно. Иногда это действительно неверный путь. Но здесь, в этой книге, я показала, как лирический герой, который в каждом стихотворении разный, я не объединяла лирических героев в какую-то одну цепочку. Лирический герой, он лавирует между вот этими островами, он идет смело на них, он проживает все эти чувства, которые не смелый человек просто не смог бы прожить, он бы как-то от них отдалился и не стал бы погружаться в рефлексию, в размышления над, например, чем-то не самым радостным и приятным. А смелый человек, который идет туда, где страшно, и защищает то, что ему дорого, на пути к Итаке, к Дому Духа, он способен все эти ощущения прожить и принять. И эти ощущения, они встречаются на островах, на пути познания.
То есть это такая своеобразная книга, как у Флобера, «Воспитание чувств». Вам нужно их просто проживать, разные чувства. И вообще, ну как бы я понял так, что эта книга о том, что самое страшное – это чувство. И большинство людей, я бы и себя к ним отнес, этих чувств боится. Вот. И ну там что-то сделать, связанное с разумом, легче, чем с чувством. Каждый боится своих чувств. Мне кажется, это очень актуальная вещь, особенно вот в наше время, в наши дни.
Да, правда. Мне кажется, я могу с этим согласиться.
Ну, то есть это воспитание чувств все-таки. Или это чувства у вас, которые разные, и вы заставляете своего Одиссея пройтись по этим чувствам?
Это, наверное, и то, это такая комбинация. Я думаю, что в ответ на этот вопрос я зачитаю стихотворение. Оно самое первое, вот так оно выглядит, вот так выглядит иллюстрация. Это лодка, это лица. Но это стихотворение «Вне циклов», оно самое первое, потому что оно, во-первых, очень хорошо отвечает концепции, и, во-вторых, в нем встречается само сочетание «искали и тако», и становится понятно, откуда вообще такое название взялось. Называется «Камни». Стихотворение «Вне циклов». По реке на лодке плывет человек. Рыбы за лодкой плывут по реке. Снег. Водяница на теплой руке. Мхом заросли берега, и камней не счесть. За лесными холмами живут старики, им выпала честь 300 лет грустить у реки. Они смотрели, как плыли однажды странники. Было живое, дышало, стало камнями. Страхи и слухи об этом поныне бродят по им губам. На лодках плыли, искали Итаку, а приплыли к суровым богам. Искали Итаку, мечтой плескалась, думали дом, забыли гробы. Руками снимали, душили усталость, им снег целовал лбы. Но до Итаки доплыть не сумели, окаменели. Поэтому здесь безопасно плыть, если хочешь стать валуном. Человек на лодке плывет по реке, и вода шумит под веслом.
Достаточно грустное, пессимистическое стихотворение. А может быть, вы тогда прочитаете финал? Может быть, финал более оптимистичен, потому что вы Итаку не доплыли.
Да, так и не доплыли, а вот а читатель, он тоже, мне кажется, может как-то реагировать вот на это, он читает такое грустное стихотворение без Итаки, а потом в конце Итака все-таки случается.
Итака всплывает, как Атлантида, да?
Да, действительно, то есть человек уже, возможно, отчаялся, человек понял, что вот по этим островам ему и ходить, и познавать, и до радости, до счастья, до гармонии он так и не дойдет, потому что они до Итаки доплыть не сумели, окаменели. И здесь безопасно плыть, вот поэтому пути эмоций, пути познания, если хочешь стать валуном. Стихотворение такое действительно печальное. Я прочитаю последнее стихотворение из этой книги, последнее стихотворение цикла острова Итака называется «Вечер». Вечер будет понятным, приятным, пряным. Чай остынет на столе, так и не дождавшись людей. Будет тихо, тепло, так что тело размякнет, подтает. И музыка зазвенит осторожно, но очень уверенно, устойчиво. Наши растения в глиняных горшочках недавно зацвели, хотя мы и не надеялись. Ну вот, посмотри, это все-таки новая жизнь, спокойно пробивается, растет. Из окна свет скользит, и все в мире становится очевидным. Есть лето, луч, тепло, туда и иди. За окном темнеет, фонари зажигаются, дом постепенно гаснет. А помнишь, я видела в тебе Бога и Сына одновременно? Вечер кутается в темноту, купается в ней. Давай будем братом и сестрой, чтобы были понятные, приятные, пряные вечера, чтобы чай остывал, так не дождавшись людей, и чтобы ты улыбался.
Да, это более такое лирическое, идиллическое стихотворение, я бы сказал. Такой контраст, да.
Оно такое милое, мне оно так нравится.
Понятно. Ну а вы же подарили кому-то из таких больших деятелей политических эту вашу книгу, и я думаю, что когда он прочитает эти стихи, тоже путешествует по островам своих чувств и, может быть, вырулит куда-нибудь, куда надо, к Итаке. Это кто был?
Да, действительно. Я подарила свою книгу нескольким политическим и неполитическим деятелям Российской Федерации. Сергея Владиленовича Кириенко. Это первый заместитель администрации президента Российской Федерации. Причем тогда, когда я подарила книжечку, там его снимали, там было просто такое окружение из камер, папарацци такие, там Первый канал, Известия, Россия, не знаю, Россия-24 или другие разные телеканалы. И когда я подарила, он задал мне несколько вопросов, я на них ответила. Про книжечку, про жизнь мою. А потом еще несколько журналистов со мной остались и тоже поговорили немножечко про книжечку. Было так интересно. Они меня спрашивали, что ты такое подарила Сергею Владиленовичу? А я говорю, книжечку свою. Вот. Еще я подарила свою книгу Ксении Разуваевой. Это глава Росмолодежи Российской Федерации. Я надеюсь, что она тоже почитает и тоже придет к какой-то своей Итаке. Когда я подарила ей книгу, она спросила, есть ли у меня Инстаграм. А вот Инстаграм. Инстаграм, он вот здесь написан, прямо в книжечке. Это я пытаюсь интегрироваться в современную жизнь. А книга доступна на Лабиринте. Еще я подарила свою книгу Полине Цветковой. Это ведущая Первого канала. Она ведет программу «Доброе утро». И она очень светлая, добрая женщина. Она проводила у нас мотивационную встречу, и из нее действительно вот веет чем-то солнечным, чем было наполнено вот это последнее стихотворение, которое я прочитала, такое теплое, домашнее, родное.
Ну, а вообще вы верите в то, что вот современная молодежь, я уже со многими олимпиадниками беседовал, и неизменный вопрос им задаю. Можно ли, как вам кажется, изменить к лучшему то, что происходит в России? Или нужно уезжать и вообще учиться в других странах? Вы даже попросили сделать рекомендацию для технологического института Массачусетского. И, ну, скорее всего, вы уедете. Я думаю, что вас возьмут в этот один из лучших вузов мира. Но намерены вы возвратиться? Ну, пока это, конечно, неизвестно все, как там все пойдет. Но просто многие люди уезжают и уже не хотят здесь ничего делать. Вот как вы?
Очень интересный вопрос. На самом деле, я до недавнего времени тоже так думала, что ну, в России определенный менталитет, определенное такое уже установившееся устройство, что поменять что-то в России практически невозможно, потому что это огромный механизм, огромная машина. И она совершенно не поддастся одному человеку с мягкими ручками-грабельками, который вот придет к ней и скажет, машина, я так хочу, чтобы ты работала по-другому. Вот. И я думала, что это воздействие, в принципе, невозможно. Но летом я решила участвовать во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Это тоже такая моя победа, можно сказать, потому что я дошла до финала в этом конкурсе. И на финале я призер всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал проходил в Артеке. Всем победителям и призерам даровано исключительное право получить плюс 5 баллов к ЕГЭ. Кому-то это актуально, мне не очень. Вот, но ребята реально радовались. И этот конкурс, он учит тому, что действительно в России и в мире очень много чего нужно менять, важно менять и можно менять. этот конкурс, он дает много возможностей. Он поддерживает любую идею, любую социально значимую, действенную инициативу со стороны ребят. И мне кажется, это очень ценно. Я поняла, что я могу тоже много чего изменить. Я с этого конкурса ушла с осознанием, что я хочу заниматься креативными проектами, я хочу заниматься социальными проектами, я хочу своим искусством делать мир лучше. На финале в Артеке мы 3 раза показали наш спектакль в социальной театральной лаборатории Елизаветы Кочетковой «Надо поговорить». И этот спектакль был посвящен буллингу, буллингу в школах в основном. И наша аудитория, она действительно очень расчувствовалась, ребята плакали. Наставники «Большой перемены», учителя, которым мы показывали спектакль, они рассказывали свои какие-то истории взаимодействия и с буллерами, то есть агрессорами, и с жертвами буллинга. И один учитель даже признался, что он в своем классе сам буллер, сам агрессор, потому что в его классе был буллинг, и он в какой-то момент решил, что так, в этом классе буллить могу только я. И он как-то вот так вот регулирует, пытается решить проблему буллинга. И это все, конечно, наводят на рефлексию какую-то, на социально важную тему, социально значимую.
Не по Льву Толстому он работает, да? Непротивление злу насилием здесь для него не действует.
Но мне кажется, что на любое зло нужно отвечать добром, нужно отвечать объяснением ситуации и как-то пытаться человеку, который сделал зло, помочь. Потому что, говоря о буллинге, об агрессорах. Агрессоры на самом деле страдают не меньше, чем жертвы, и иногда даже больше, потому что их тоже вынуждают какие-то жизненные обстоятельства. Собственно, они приводят эти жизненные обстоятельства их к буллингу. И наш спектакль, он построен на том, что, по сути, сначала именно агрессор рассказывает свою историю. Все истории, которые рассказываются в спектакле, были собраны через анонимную Google-форму, где ребята с разных чатов в социальных сетях делились своими историями буллинга. И вот нам пришли истории из разных уголков мира, что подтверждает, что буллинг, он вообще распространен очень много где, и это совершенно не только в России. И пришла одна история от человека, который буллил. И вот она легла в основу этого спектакля. Спектакль называется «Один», и начинается все с того, что этот мальчик кричит и говорит: «Привет, меня зовут Артем, мне 16 лет, и я один». А кончается он тем, что ребята, они понимают, что они не одни. И очень-очень сильный спектакль у нас получился. Я играю в нем девочку, которая тоже рассказывает свою историю про то, как ее гнобили за заболевание опорно-двигательного аппарата. И на мне заканчивается вообще весь спектакль. То есть я первая говорю, и я больше не одна, и все остальные такие тоже, и мы тоже не одни. Этот спектакль — это пример того, как можно творческим путем, путем искусства воздействовать на сознание людей и решать социально значимые проблемы. Я тоже так хочу. Я тоже хочу искусством что-то решать. А про MIT, куда я подавала документы, еще про несколько вузов, куда я тоже подавала документы. На самом деле в MIT я не хотела бы учиться просто в силу того, что там холодно жить. Я выбираю не только по топовости в плане академическом университета, но еще и по климату.
Лучше в Барселону тогда.
Ну вот, я тоже думаю, Барселона, наверное, мне не подходит, а вот Калифорния, там тепло, в принципе, вот, может быть, мне там учиться. Я еще подумаю, я надеюсь, что у меня будет выбор, и будет выбор в том числе из теплых каких-то более университетов. Я думала до недавнего времени поступать еще и в Великобританию, но недавно оказалось, что с Великобританией мы не очень совпадаем как-то менталитетами, что ли. Мы очень по-разному мыслим с университетом именно. И от этого получается, что мне приходилось бы выполнять много работы именно в художественном направлении, совершенно бесцельно и искусственно. Как бы, допустим, я сделала работу на вдохновение, а потом мне приходилось бы рисовать еще к этой работе 1000 скетчей, писать об этой работе, как бы я это написала перед тем, как нарисовать финальную работу. Или написать, в зависимости от материала. Вот. И я поняла, что с Великобритании нам, наверное, не по пути. И я надеюсь, что я запущу социальные проекты вроде спектакля Лизы Кочетковой «Один». Но, наверное, что-то другое. Может быть, это будет кино. Может быть, это будет перформанс. Может быть, это будет что-то еще. Может быть, это действительно будет спектакль. И тогда мы с Лизой этот вопрос обсудим. Но это, наверное, в Америке. А в России я планирую в любом случае взаимодействовать с Россией. Я не знаю, насколько я планирую там именно жить. Но я хочу помогать решать важные вопросы и России тоже. Я уверена, что мои дети будут говорить на русском языке и читать русскую литературу и знать русскую культуру. И думаю, что это будет, если я не вернусь в Россию, то это будет в любом случае продуктивное сотрудничество.
Проекты ваших коллег, которые вы сказали, что они могут что-то изменить в России, они какого сорта, какого вида, чтобы радиослушатель мог понять вообще, что, собственно говоря, вот молодые люди вашего возраста придумывают, чтобы России было хорошо?
На «Большой перемене» очень много проектов. Это именно и финал, и полуфинал, и четвертьфинал. Они выстроены в порядке таком, что там ребята решают кейсы, то есть защищают свои проекты и создают проекты. И меня поражает вот это проектное мышление. Говоря про конкретные какие-то вещи. Вот мы, допустим, на финале с ребятами в команде разработали прошивку для смартфонов и для других устройств со временем, которая могла бы работать по всему миру, но начать мы могли бы с России, которая бы фильтровала контент в социальных сетях, например, для детей, потому что эта проблема действительно стоит очень остро. У меня у самой есть маленький братик, ему 7 лет, но он все детство смотрел и до сих пор смотрит какие-то непонятные для меня видео совершенно. Возможно, они не очень подходят ему по возрасту, и, возможно, они не очень его развивают. И вот когда человек маленький вот впитывает какой-то вредоносный контент с самого детства, у него как-то смещаются ценности. И поэтому мы предложили сделать специальную прошивку, которая была бы встроена именно в устройство, которая бы качественно фильтровала контент через специальные алгоритмы, которые были бы туда запрограммированы. И я думаю, что это могло бы и России, и миру очень сильно помочь. Еще был такой...
Своеобразные цензуры.
Ну да, да. Вот это вот минус нашего проекта, на самом деле, в том, что очень непонятно, где грань.
Кто цензор еще?
Да, что вроде как это хорошо, а вроде как это ограничение свободы все равно. И так с любым изменением. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Еще я знаю, ребята в соседней команде создавали культурно-электронное пространство как единый, где собраны какие-то культурные пласты и какие-то культурные ресурсы там собраны. Вот у нас еще был конкурс грантов на реализацию проекта. К сожалению, я в нем не участвовала, потому что я с проектным мышлением познакомилась совсем недавно, и я понимаю, что вот этот год, например, я хочу очень сильно и много работать над сдачей финальных экзаменов, потому что я в 11 классе. Я еще поступаю за рубеж, то есть там у меня еще дополнительные экзамены.
Ну, у вас уже, если вы, допустим, наберете ЕГЭ по русскому языку 100, вам дадут 105 баллов.
Мне не очень актуально, потому что у меня есть дипломы Всероссийской олимпиады.
А вообще там больше 100 могут дать или нет? Или это какая-то фикция?
Ну, там могут дать 100 баллов за экзамены. И плюс еще вуз начисляет свои плюс 5 баллов. То есть большая перемена, договорилась с вузами, и вузы принимают с плюс 5 баллов к ЕГЭ. Точно так же, как перечневые олимпиады, которые какие-то там дают 100-бальный результат, если ты там напишешь на 75 баллов плюс ЕГЭ. Вот. Это тоже через вуз осуществляется, а не через систему единую нашу ЕГЭшную.
Вот перечневый — это что, перечень институтов имеется в виду, да?
А перечневые олимпиады — это такие олимпиады, они считаются, что, возможно, они чуть-чуть пониже уровнем Всероссийской олимпиады школьников, потому что во Всероссии 4 этапа и достаточно большой масштаб. И победа и призерство дают просто поступление БВИ без экзаменов в разные топовые вузы Российской Федерации по профилю. А перечневые олимпиады, они дают либо поступление на конкретную специальность конкретного вуза, ну или на несколько специальностей, если ты очень хорошо написал. Либо, если ты пишешь на 75 баллов плюс ЕГЭ по профильному предмету, то ты можешь получить 100 баллов за этот предмет, независимо от того, сколько у тебя баллов. То есть, допустим, у тебя 76, а тебе ставят в этом институте 100. Но эти перечневые олимпиады, они все должны подтверждаться баллами ЕГЭ. В этом они существенно отличаются от Всероссии, потому что Всероссий, он так, что вот ты приносишь свой диплом и свой аттестат любой, причем любого цвета, с любыми баллами ЕГЭ, и вуз такой: да, мы тебя берем, молодец, солнышко. А с перечневыми олимпиадами так не работает. У меня есть несколько дипломов с перечневых олимпиад, в том числе у меня достаточно много их по высшей пробе, как-то мы сработались, сошлись характерами с этой олимпиадой, потому что, допустим, с олимпиадой Ломоносов мы не сошлись характерами, она какая-то для меня чуждая и чужая, поэтому я ее даже не пишу в этом году, хотя, казалось бы, могла бы спокойно. Вот. Высшая проба, у меня есть бумажки по филологии, культурологии, философии, обществознанию, русскому языку. Еще раз по культурологии, если я ее называла. Ну, там два у меня диплома таких. Перемена, она еще развивает в регионах культуры. Допустим, вот на этом грантовом конкурсе я знаю, победила несколько ребят, которые решили организовать в своем регионе фестивали. Вот мой знакомый организовывает фестиваль в Якутии. Он выиграл грант в 700 тысяч. Там нужно расписывать, ну, как любые грантовые средства, нужно отчитываться, куда ты их потратил. Вот, но это очень здорово, что вот так вот поднимается культура в регионах, и как-то, на мой взгляд, разница между Москвой, Питером и регионами очень большая, к сожалению, сейчас в России. И мне кажется, ее можно постепенно сглаживать и минимизировать, и строить что-то в регионах, и создавать какие-то культурные события, и это очень все классно, и большая перемена в этом помогает.
Ну, я знаю, вы еще увлекаетесь Тарковским, его фильмами. Для меня это тоже довольно близко. Я люблю Тарковского, даже книгу написал о нем. Вот второе мое интервью, которое тоже было напечатано в газете «Литературная Россия», вторая печатная работа как раз, это было интервью с Вадимом Юсовым, оператором Тарковского, который снимал вместе с ним «Иваново детство», Андрея Рублева, «Солярис» и даже вот его работу во ВГИКе «Каток и скрипка». И учился он, собственно, во ВГИКе вместе с Тарковским. И я знаю, что вы написали такой большой пост, вы писали сочинение о Тарковском, где мотивировали ваших одноклассников, ваших ровесников смотреть Тарковского.
Да, спасибо за вопрос. Действительно, это был просто ВКонтакте, в социальной сети про то, как ребятам нужно смотреть Тарковского. Почему я этот пост написала? Потому что 1 декабря я писала, как и все одиннадцатиклассники страны, итоговое сочинение. И вот там была четвертая тема для московского региона и там еще каких-то регионов в том же часовом поясе, что и Москва. Она звучала так: произведение какого писателя, в скобочках, композитора, запятая режиссера, а скобочки закрываются, вы бы могли порекомендовать своим друзьям. И вот я подумала, что я хочу порекомендовать своим друзьям, и я могу порекомендовать своим друзьям произведение Тарковского. Мой любимый фильм Тарковского — это «Зеркало». Я могу сказать, что во многом даже обложка моей книги стихов, я покажу еще раз, она напоминает мне эстетику этого фильма, потому что это тоже что-то такое смутно ясное и в какой-то степени отчетливое, что-то ускользающее и очень чувствующее, очень живое.
На обложке как бы такое окно, которое немножко зыбкое, да?
Да. И такое у меня ощущение от фильмов Тарковского, особенно, наверное, от «Ностальгии» и «Зеркала». Это мои два любимых фильма. Вот, я решила порекомендовать Тарковского, потому что сейчас у меня есть очень много чутких и понимающих друзей, которые действительно увлекаются литературой, они слушают хорошую музыку, в том числе классическую. Они смотрят гениальные фильмы, и они способны все это воспринимать и чувствовать.
А ритм Тарковского вам не мешает? Ритм, он же совершенно не соответствует вот этому клиповому сознанию, которое есть сейчас у людей. Когда все мелькает, и там кадр какого-нибудь американского фильма, там тысячи кадров пробежало, и там уничтожил 300 человек из автомата, какие-то там падают конструкции, мосты рушатся, и все это не соответствует вот такому странному, довольно долгому, длительному ритму Тарковского. Это как бы такая, как будто музыка такая баховская, неторопливая.
Да, действительно, это так. Я много задумывалась над клиповым мышлением и о том, как оно вообще воздействует на современное искусство и современную литературу. И отчасти из-за клипового мышления я решила даже выделить цветом в своей книге кодовые слова, потому что часто внимание читателя оно настолько ускользает. И это касается не только читателя, это касается зрителя, это касается слушателя. А человек уже не способен сосредотачиваться и погружаться во что-то так глубоко, как это делал Тарковский, во многом не способен. Средний человек, наверное, не способен, так было бы корректнее выразиться. И, на мой взгляд, Тарковский, он показывает очень философскую, очень мудрую часть жизни. И он как-то это все так философски компонует, чтобы это получилась одна кинокартина, ценная. Мне это немного напоминает, если брать более современного режиссера, мне это напоминает творчество Карена Шахназарова, которого я тоже очень люблю. Вот как у него у оператора камера скользит. Вот так же честно и искренне. Я понимаю, что в каком-нибудь современном кино камера бы сейчас ушла на что-то другое, и она бы вообще переключилась, уже давно был бы другой эпизод. А здесь это такое созерцательное что-то, на что способен далеко не каждый. Вот, и у Тарковского, и у Шахназарова.
Для вас «Зеркало» ведь самый такой важный фильм, да? Ну вот здесь интересно было бы узнать, а что в «Зеркале»? Это что? Воспоминания о детстве, попытка войти в дом почти как в Итаку, и в этом сне герой никак не может войти в этот дом, но в конце концов вроде входит. Вот. Почему именно «Зеркало»? Это же самый сложный фильм Тарковского, и там важны такие лейтмотивы. Это надо очень много раз смотреть. Я не знаю, сколько раз вы смотрели «Зеркало», но, в общем, для того, чтобы понять как бы всю структуру, нужно действительно туда войти и посмотреть, по крайней мере, несколько раз. Вот как Томас Манн в Гарвардском университете давал свою лекцию, и он начал с того, что по «Волшебной горе», что, может быть, это нельзя так говорить, но я бы советовал вам почитать мой роман дважды. И вот здесь примерно то же самое для и Тарковского. Что там вам важно? Что сродно с вами? Какое душевное сродство возникло вот с этим фильмом «Зеркало»?
«Зеркало». Я смотрела «Зеркало», наверное, раз в 6. И я считаю, что для «Зеркала» это далеко не предел, что его нужно смотреть больше. И часто так случается, что у меня там есть свободные минут 10-15. Я просто смотрю эпизодами. Но такое тоже есть. Оно как-то резонирует со мной. В нем показаны очень похожие чувства на то, что ощущаю я. Наверное, так. И еще я думаю, что для меня важно размышление Тарковского о времени в этом фильме. Потому что вроде как вот дает вот этот пласт прошлого и уходит туда, в глубину, в прошлое. Но у Тарковского встречаются разные аллюзии на произведения искусства намного раньше созданные, чем показанные события в прошлом. И вот эти вот пласты времени, которые он раскрывает один за другим, они как бы накладываются друг на друга. И потом мы видим, что актриса, играющая мать главного героя, она же играет его жену. И Терехова. Да, Терехова, совершенно непревзойденная. И действительно, это навевает на какую-то долгую рефлексию, на размышление о том, что вообще такое время, и как оно работает, как оно устроено. И во многом, возможно, оно над нами смеется, возможно, оно совершенно циклично. И еще важный момент, именно момент в этом фильме, даже два момента назову, два момента в этом фильме для меня очень важные. Это прочтение стихотворения «Свидание наше в каждое мгновение» и прочтение...
Арсения Тарковского, да?
Арсения. И прощение стихотворения «С утра я тебя дожидался вчера, они догадались, что ты не придешь». Причем второе, сначала мне не хотелось его пересматривать, я думала, ну что там, там женщина идет по коридору на работе, вот, и ничего такого необычного не происходит, просто каблуки, будничный наряд, и стихотворение звучит. А потом я как-то так прониклась, а стихотворением «Первое свидание» Арсения Тарковского я была совершенно поражена, как оно вообще вписано в контекст фильма, потому что в первых сценах там молодой человек учится говорить, и там вот эта вот сцена, только громко и четко: «Я могу говорить! Я могу говорить!» И потом в стихотворении Арсения Тарковского, которое было написано задолго до того, как Андрей Тарковский начал снимать фильм «Зеркало», говорится: «И речь по горло полнозвучной силой наполнится, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». И вот это вот меня как-то это просто шиндарахнуло в один момент. Это было такое озарение, что эти две сцены настолько вот так вот связаны, что человек, когда он действительно может говорить, он говорит о любви.
Да, здорово. Это мотивирующие действительно вещи, если вы написали что-то подобное. Вот. Но интересно, что Тарковский заставлял своего отца несколько раз читать стихотворение. То есть он был не удовлетворен его чтением. Спасибо вам за этот разговор. Мне кажется, он очень интересный получился. И еще раз, я думаю, доказал для радиослушателей, что вот мои ученики, олимпиадники, не потому что это мои ученики, а потому что они сами по себе хороши, это новая элита России. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. До свидания.